Издательство «Эксмо». Бетти Смит. «Завтра будет лучше». Глава первая. «Credula vitam spes fovet, et melius cras fore, semper ait». Тибуллюс. «Доверчивая надежда поддерживает жизнь и всегда твердит, что завтра будет лучше». Тибул. Латинский. В целом мире не найти места холоднее и безлюднее, чем Бруклинская улица в субботу вечером, подумала Марджи Шеннон и, еще плотнее закутавшись в пальтишко, повернула за угол. Ей уже исполнилось 17, у нее была работа. Вот почему она сейчас шагала одна по зимнему городу. Она стала независимой и могла не возвращаться домой к 9. Тяжело завоеванной свободой надлежало воспользоваться, даже если для этого пришлось бы окоченеть. Конечно, проще было сдаться, укрыться от мороза на теплой кухне, но Марджи решила проявить стойкость. Пусть мама привыкает. Для дочери мир не ограничивается неприветливыми домашними стенами. Ради этого она и бродила по улицам в одиночестве холодным январским вечером. Учебу Марджи прекратила в 16 лет, после 2 классов старшей школы Восточного округа. Ей не терпелось скорее найти работу, получать собственные деньги, жить собственной жизнью. Работу она нашла, причем интересную — разбирать корреспонденцию фирмы Томпсон Джонсон «Товары почтой», чьи конторы и склады находились возле бруклинских доков, в часе езды от дома на трамвае. Однако эта перемена не принесла Марджи ожидаемой независимости. Собственнические чувства матери не позволили пуповине порваться, а лишь заставили ее дрожать от натяжения. Как и многие другие девушки из бедных бруклинских семей, Марджи должна была приносить все жалование домой. Ей платили $12 в неделю, и каждый субботний вечер она, по примеру отца, передавала заклеенный конверт в протянутую материнскую руку. Такова была традиция. Приличный муж или хороший ребенок приносит домой получку нераспечатанной. Из конверта Фло выдавала дочери $2, большей частью уходившей на проезд и ланч, кофе и сэндвич с колбасой. Почти все у нее на работе изо дня в день перекусывали именно так. Оставшиеся 50 центов в неделю приходилось растягивать на остальное. И на хот-дог, который Марджи съедала пополам с подружкой, если летом они отправлялись на трамвае в Каннерси, и на чашку горячего шоколада с шапкой из суррогатных взбитых сливок и 2 крекерами на блюдечке. В Бруклине это лакомство традиционно завершало воскресную прогулку. И на помаду из магазинчика «Любой товар по 10 центов». У Марджи никогда не хватало денег на все то, что так отчаянно хочется иметь молоденькой девушке. К примеру, она бы с радостью сделала себе современную стрижку, такую, чтобы казалось, будто волосы растрепал ветер. Как у Рини, ее подружки из конторы. Но модная прическа требовала частых походов в парикмахерскую, а там полагалось оставлять сверхположенные платы еще и 5 центов на чай. Поскольку Марджи не могла себе этого позволить, приходилось довольствоваться обычной стрижкой под фокстрот, и ее лицо с обеих сторон облепляли жиденькие кудряшки. Иногда Марджи мечтала, что ей вдруг прибавили жалование. Обязательно ли говорить об этом маме? Или можно незаметно вытаскивать лишний доллар-другой, а потом снова заклеивать конверт? Чего только не купишь на эти деньги! И все-таки это был бы обман. Марджи помнила, что сказала ей учительница, когда на контрольной она краем глаза взглянула в соседскую тетрадку. Так начинают все преступники. Сначала человек списывает в школе, и это сходит ему с рук. Потом совершает все более и более серьезные проступки, пока не попадает в тюрьму Синг-Синг. Становиться преступницей Марджи, конечно, не хотела. С другой стороны, никто ведь не узнает. Перед нею возникала старая детская дилемма. Нажать или не нажать на кнопку, если от этого в Китае умрет китаец, а ты получишь $1 000 000. Иногда Марджи казалось, что она нажала бы на кнопку без колебаний, а иногда, что $1 000 000 не стоит жизни человека, даже если он китаец и живет на краю земли. Как бы то ни было, нажать на такую кнопку Марджи никто не предлагал. И на прибавку в ближайшее время тоже рассчитывать не приходилось. Это избавляло ее от сомнений. Перед тем, как вернуться, Марджи решила еще раз пройти мимо дома Фрэнки. Она в него не влюбилась, просто это был один из немногих парней, которых она знала. Впервые она обратила на него внимание 2 года назад, когда они оба выпускались из средней школы номер 18. До церемонии выдачи аттестатов он был для нее просто Фрэнки, малознакомый темноволосый мальчишка-ирландец. Но когда директор произнес его полное имя — Фрэнсис Зейвер Мэлоун, оно показалось ей значительным, как раскрытая тайна. И сам Фрэнки с тех пор тоже стал, значит, для нее больше, чем раньше. Во время прогулок по кварталу она 2 раза проходила мимо его дома. На 3-й раз ей повезло. Фрэнки как раз спускался, громко стуча подошвами на улицу. Марджи чуть вздрогнула, сделав вид, будто вышла из глубокой задумчивости, когда он вдруг обратился к ней. «Что скажешь, Мардж?»
«Ужасно холодно, правда?»
произнесла она, постаравшись придать своему голосу дразнящую певучесть. «И не говори!» Он зашагал в противоположную сторону, в магазинчик на углу за пачкой сигарет или проверить, продается ли уже утренняя газета. Как жаль, что Марджи сегодня гуляла по часовой стрелке, а то бы ей было с Фрэнки по пути, и они дошли бы вместе аж до ближайшего поворота. Она понимала, что парень... ничего особенного собой не представляет, и все же сойдет, пока не подвернется кто-нибудь посерьезнее. Домой она вернулась чуть позже 9. Тем не менее, Фло принялась с подозрением ее расспрашивать. Где была?
Нигде.
Зимой по ночам люди нигде не ходят.
Я просто гуляла.
В такой холод никто просто не гуляет. Тебя где-то носило, и ты боишься сказать об этом родной матери.
«Ох, мама!» —
вырвалась у Марджи. «Ради твоего же блага тебе говорю! Доиграешься! Доведет тебя какой-нибудь мужчина до беды! Тогда не приходи ко мне плакаться!»
«У меня нет знакомых мужчин. А если бы и были, мне негде доходить с ними до беды».
«Было бы желание, а и место, и способ найдутся», — изрекла Фло угрюмо. «Так где тебя носило?»
«Я просто гуляла. Честное слово». «Оставь меня в покое, мама, пожалуйста. Вы с отцом?»
«Два сапога пара. Только задашь вам вопрос, вы сразу давай петушиться».
«А где, кстати, папа?» — спросила Марджи, радуясь возможности сменить тему.
«Бог его знает. Небось, только под утро явится. Что не вечер бросает меня дома одну и...» Фло понеслась, попав в наезженную колею. В постели Марджи долго не могла согреться. Пришлось укрыться с головой и дышать под одеялом. Наконец она расслабилась, задремав под завывание ветра за окном.
«Как мне повезло», — подумалось ей, — «что у меня есть дом. Это, наверное, ужасно. Не иметь своего угла и бродить ночью по холодным улицам до тех пор, пока не замерзнешь насмерть. Если мне прибавить жалование, я все отдам маме. Чудесно иметь дом и семью».
Прежде чем Марджи успела крепко заснуть, к ней пришел тот сон, который она уже видела много раз. О том, как однажды в детстве она потерялась на улице. Зная, что будет страшно, Марджи подумала, не разогнать ли дремоту, пока не поздно. Но все-таки не захотела бороться с приятной слабостью во всем теле и позволила себе провалиться в забытье. Дело было летом, жарким летним утром. Сновидение начиналось с того, что Марджи чувствовала теплый ветер, обдувающий ноги. Вот она опустила глаза. Да, на ней носочки и новенькие коричневые босоножки, которые мама приобрела для нее в магазине Беттермана за 49 центов. Гордость по случаю их покупки — одно из ее первых воспоминаний. И вот во сне она снова радовалась этим сандаликам. Марджи — 5-летняя девочка. Мама — женщина 25 лет. Очень красивая. Так, по крайней мере, кажется маленькой дочке. Каким-то необъяснимым образом мать исчезает,
и ребенок остается один.
Поддаваясь нарастающей панике, Марджи бродит по Бруклину. Наконец поворачивает за угол и радостно понимает, что оказалась на знакомой улице. Дом совсем рядом, нужно только пройти в огромные железные ворота. Марджи бежит к ним и видит за ними Фрэнки, но не мальчика из школы, а юношу. Она с облегчением выдыхает. Сейчас он ее впустит. Однако, приблизившись к решетке, она видит на его лице ухмылку и слышит щелчок. Фрэнки запер ворота. Дальше не пройти. Марджи рыдает. Ее будет какой-то шум. Сев на кровати и прислушавшись, она понимает, что издавала этот звук сама. Плакала в голос во сне.
«Вот дурёха!»
— ругает себя Марджи. «И что в ее кошмаре делал Фрэнки?» Протянув руку, она ощупывает стену. Потом заглядывает через открытую дверь своей комнаты в гостиную. Видит узкие окна, наполненные светом фонарей.
«Я дома», — успокаивает она себя. «Лежу в собственной постели, и мне нечего бояться. Только если я опять усну, кошмар продолжится. Надо медленно досчитать до 100».
Не успев досчитать и до 60, она все-таки заснула. На этот раз глубоким сном без сновидений. Таким, на какой молодые люди имеют полное право.